Заключение. Прежде чем отмахнуться от того, что написано в этой работе, стоит напомнить самим себе, что христианство онтологично. Оно не сводится к проповедям и исполнению заповедей. Христос пришел передать нам исцеленное естество, вырвавшееся из-под власти смерти и тления. Наша задача — принять этот благодатный дар через причастие. Христианин — это прежде всего тот, кто разрешает Христу лечить себя. Быть христианином — это означает принять в себя все те дары, которые Христос принес нам. Тогда все, что было со Христом, может произойти и с нами. И прежде всего, его Пасха станет нашей. Если воскресло его тело, то для совоскресения и мы должны стать его сотелесниками, а не просто учениками. В падшем человеке поврежден не только ум, больны и душа, и тело. Ум наш Христос исцеляет непогрешимым божественным учением, душу и дух — тем, что обновляет нас Духом Святым, а тело — ведь и оно больно. Наше тело не способно жить с Богом. Оно и на земле-то живет до 80 лет. А прожить вечность в Царстве и Божием тем более не способно. Так надо ли лечить такое тело? Надо, ибо именно ради плоти Сын Божий совершил свое домостроительство. А как его вылечить? Телесное надо лечить подобающим ему, то есть телесным. И поэтому Господь и дает нам свое тело, чтобы исцелить наше тело, чтобы приучить его жить в божественной среде, в божественном наполнении. И Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Не существует вероучительных заблуждений, которые бы реально не влияли на содержание духовной жизни. Отрицание воплощения Бога и, соответственно, богочеловечества и Иисуса Христа искажает все христианское учение о спасении и делает невозможным наше исцеление, которое, как залог будущего, начинается с момента крещения. Большинству свидетелей Иеговы мешает принять истину о воплотившемся Боге рациональный подход к вере в Бога. Да, учение о Троице скорее иррационально, и потому в сравнении с унитаризмом гораздо сложнее для восприятия. Но попробуйте понять, что там, где начинается бытие Бога, наш ограниченный разум неминуемо споткнется. И это нормально, потому что если бы Бог был полностью постигаем, он уже и не мог бы быть им. Троичная сущность Бога является категорией качественной, а не количественной. И потому здесь излишни попытки математического подсчета «единица плюс единица плюс единица равняется единице». Каждая ипостась божества обладает во всей полноте единой божественной сущностью. И потому каждая ипостась есть целый Бог. В Троице нет места Троебожию, потому что божественная сущность, а соответственно и воля, у каждой божественной ипостаси, Отца, Сына и Святого Духа, одна и та же. Если бы учение о Троице было изобретено человеческим разумом, оно, конечно же, было по-человечески понятным и непротиворечивым. В природе нет полных аналогий Троицы, поэтому идея триединства не является плодом человеческого ума или результатом восприятия мира. Да, в Библии нет слова «Троица», но нет и слова «теократия». Нет и многих других слов, которые находятся в употреблении. Все же учение о Троице в Новом Завете есть, но скорее в неявной форме. Пожалуй, самый яркий пассаж, говорящий о Троице, это 19 стих 28 главы Евангелия от Матфея. «Поэтому идите и во всех народах подготавливайте учеников, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Конечно, в нем нет сформулированного догмата о Троице, но если присмотреться, то обнаружится, что Сын и Святой Дух не могут не быть тем же Богом, что и Отец. Если крещение – это безоговорочное посвящение Богу, чему соответствуют слова «во имя Отца», то почему Иисус в том же контексте крещения упоминает наравне с Отцом Сына и Духа Святого? Разве может христианин посвящаться не одному лишь Богу, Отцу, но и Архангелу Михаилу, а также действующей силе Бога? Из раннехристианских источников видно, что древние христиане совершали крещение троекратным погружением в воде с произношением слов во имя Отца и Сына и Святого Духа. Для них было совершенно очевидным, что крестящийся посвящается одному Богу в трех ипостасях. Потому совершенно необоснованно пытаться интерпретировать эти слова так, как это делают свидетели Иеговы, разбивая крещение на три разных смысла – отдельно для Отца, отдельно для Сына и Святого Духа. Позднее последовательными оказываются те, кто считает, будто слова о крещении являются вставкой в оригинальный текст Евангелия от Матфея. Понимая, что этот текст слишком тринитарный, они настаивают на том, что слова эти не были сказаны самим Христом. Против такой версии говорит множество фактов. Во-первых, не существует ни одной рукописи Нового Завета, которая бы не содержала этих слов из 19 стиха. Во-вторых, древний библеист и переводчик блаженный Иероним имел возможность в IV веке сделать копию с оригинальной версии Евангелия от Матфея на иврите. Однако он в своих комментариях к Евангелию от Матфея ничего не говорит о том, что греческий текст его был изменен в данном месте. В-третьих, как широко известная крещальная формула «во имя Отца, Сына и Святого Духа» фигурирует в ранних христианских источниках первой половины II века, таких как Дидахе, у Иустина Мученика и у Иринея Леонского. В рамках данной работы не представляется возможным обсуждение всех спорных текстов, которые приводятся в подтверждение онтологической подчиненности Сына Отцу. Остановимся лишь на двух пассажах для иллюстрации. «Бог все покорил под ноги его». Но когда он говорит, что все покорено, ясно, кроме того, кто покорил все ему. Когда же все будет покорено ему, тогда и сам Сын покорится тому, кто покорил все ему, чтобы Бог был всем для всех. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 27 и 28. Во-первых, очевидно, что покорение Сына Отцу совершенно разнится по смыслу с покорением всех врагов. Следовательно, Сын покорится лишь в определенном смысле. Во-вторых, следует учитывать контекст. Так Феофан Затворник поясняет. Сущность дела в следующем. Ему предано все во власть, чтобы всех врагов Бога и человечества упразднил. Когда это исполнено будет, тогда и цель вручения означенной власти будет достигнута, и самой той власти продолжаться нужды не будет, почему она и сложена должна быть. И сложится. Сын покорится покорившему ему всяческое, или, что тоже, предаст царство Богу и Отцу. Тот же подход верен и в случае со словами апостола Павла. «Христу глава Бог». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 3. Главенство мужа христианина над женой христианкой не властное и не по причине более низкого положения жены. Она ведь по природе точно такой же человек, как и муж. Так и Отец является главой Христа в аспекте спасения человечества, ведь Иисус, приняв образ раба, пришел, чтобы творить волю Отца и стал посредником между людьми и Богом. Историческое исследование религиозных движений выявляет одну примечательную особенность. Все нетрадиционные христианские группы разных времен, отрицающие божество Христа, непременно ошибались в очевидных библейских учениях. Так, катары и социниане отвергали выкуп, христодельфиане отрицают дочеловеческое существование Христа и личность сатаны. Мормоны дополнили Божье откровение своими причудливыми книгами, равноценными Библии, Пастор Рассел пришел к выводу, что 144 тысячи являются соискупителями вместе с Христом. О пирамидах и прочих причудах умолчим. Что же это? Странное совпадение или логичная закономерность? Если попробовать разобраться в истоках заблуждений по тем или иным учениям, мы обязательно придем к отрицанию божества Христа как к их корню. Факт этот заставляет задуматься. Свидетели Иеговы с неимоверной легкостью отмахиваются от древнего наследия ранних христиан, учеников апостольских, считая их всех поголовно отступниками. Такая позиция не позволяет им объективно оценить те данные, которые ясно показывают, что уже в начале II века христиане исповедовали божество Христа. Каким образом за столь короткое время христиане могли изменить своей вере в самом ее центральном пункте? Ранние христиане отличались истовостью своей веры. За свои убеждения они шли на растерзание зверям. Как же они могли повсеместно изменить своей вере? Каким образом могла произойти такая коренная реформа сознания, которая не оставила никакого следа сопротивления? Стоит помнить, что христианские общины были разбросаны по территории всей Римской империи и не имели постоянного сообщения. Каждая община была автономна и руководилась советом пресвитеров. Ни о какой духовной власти одного епископа, который мог бы навязать новый взгляд на Христа, не могло быть и речи в столь ранний период христианства. Если ученики апостолов неправильно поняли или намеренно исказили проповедь своих учителей, то где гарантия, что апостолов правильно расслышали в XIX веке американские проповедники? Характерная печать времени. Пасторские письма апостола Иоанна, написанные в конце I века, и раннехристианская письменность II века большое внимание уделяли доказательству подлинности воплощения и человечности Иисуса Христа. Дело в том, что одной из самых первых ересей, с которой столкнулась христианская мысль еще при жизни апостолов, был гностический докетизм, учение о призрачности Христа как настоящего человека. Скорее всего, именно по этой причине самоочевидная истина божества Христова и его дочеловеческого существования не была главным объектом апологии со стороны христиан. Однако в случае иудео-христианской полемики дело обстояло как раз наоборот. Так, по словам римского философа Цельса, написавшего против христиан свое «правдивое слово» в 150 году нашей эры, «верующие во Христа ставят евреям в вину, что они не веруют в Иисуса как в Бога». О том, что такая полемика имела место, говорят слова Юстина Мученика в адрес иудейского мудреца Трифона. «Вспомните и другие слова, сказанные, как я уже упомянул, также Давидом, в которых показано, что он имеет прийти с вышних небес и опять возвратиться в то же место, дабы вы призвали его и Богом свыше пришедшим, и человеком, бывшим среди человеков, и имеющим опять прийти, когда воззрят на него и восплачут пронзившие его». Освещая историческую ретроспективу раннего христианства, было бы неправильно умолчать о субординационализме, учении о том, что второе и третье лицо Троицы подчинены как по порядку, так и по существу первому лицу доникейских отцов церкви, который был следствием незрелости их богословия. С одной стороны, они прямо называли единородного сына Богом по естеству, то есть онтологически. Например, Юстин Мученик писал: «Выше подробно мною доказано, что Христос, который есть Господь и по естеству Бог, Сын Божий». Ириней Леонский говорит аналогично: «И Отец есть Бог, и Сын Бог, ибо от Бога рожденный есть Бог». Соответственно, они называли Сына Вечным. Он есть сущий прежде всего вечный священник Бога, Царь и Христос. Юстин Мученик. Но Сын, вечно существуя с Отцом, издревле и даже искони всегда открывает Отца. Ириней Леонский. С другой стороны, божественность Сына они рассматривали в каком-то смысле качественно ниже божественности Отца. В этом их теология была не вполне логична, так как категория божественности не имеет градации и степени. Это противоречит библейскому монотеизму и является собой соскальзывание в область концепции политеизма и учения Филона Александрийского, согласно которому божественный логос есть второй бог, нечто среднее между богом и творением, уникальный посредник, через которого единый творит материальный мир. Христианство — это путь уподоблению Бога, путь восстановления в человеке образа и подобия Божия, который был поврежден первородным грехом. Человек не в силах самостоятельно исправить этот недуг, он не может вновь соединить себя с Богом. И потому слова апостола Павла «живет во мне Христос» — не просто красивая метафора. Нет, это та новая реальность, в которую вводит нас Христос через свои плоть и кровь, даруемые нам в Евхаристии. Христианство — область практики, а значит, многочисленные свидетельства христиан древности и современности, которые испытывали на себе реальную действенность силы причастия, в том числе в борьбе с плотскими помыслами и грехами, не могут быть просто отброшены, ведь практика есть критерий истины. Известны достоверные случаи, когда причастие не позволяло экстрасенсам на энергетическом уровне влиять на христиан. Тоже верно и в отношении крещения. Так протодиакон Кураев рассказывает. «Однажды я принимал экзамен в одном московском университете. Молодой человек, отвечавший лучше всех в группе, попросил отдельного разговора после окончания экзамена. Его вопрос звучал так: «Скажите, как я могу смыть с себя крещение? Меня крестили в детстве, когда я ничего не понимал, а теперь я чувствую, как это мне мешает». Дальше стало понятно, что этот юноша — сознательный сатанист. Я предложил ему написать прошение на имя патриарха. «Прошу более не считать меня православным христианином». Он отказался, сказав, что это было бы слишком легко, что нужно что-то реально сделать, чтобы смыть с себя следы крещения. Так я получил прямое подтверждение действенности православных таинств, причем самого оспариваемого из них, детского крещения, со стороны противоборствующей силы. Готовы ли мы всецело принять в себя этот дар воскресения Христова? Православный миссионерский апологетический центр «Ставрос» при миссионерском отделе Санкт-Петербургской епархии. Другие аудио, видео и текстовые материалы вы можете посмотреть на нашем веб-сайте по адресу www.stavroskrest.ru. Просим вашей молитвенной помощи о нас.